Артем, я просто хочу попросить вас рассказать немножко предысторию, как, в общем, ну, Венгеров пришел к этому фильму и как, ну, как фильм спускался, и, собственно, как он был воспринят потом, и его судьбе такой не очень удачный, прокатный, но ну, все, да. Что остальное было.
Надо сказать, что Венгеров как раз после своих ранних картин подростковых, которые были сделаны, в смысле, в первую очередь для подростков, они, конечно, не только для них, но тем не менее, после «Коротика» и «Двух капитанов», как раз менялась, так это высокопарно будет сказано, менялась мера достоверности в изображении недавнего прошлого отношения, текущего времени, и у него уже таким первым шагом как раз к «Рабочему поселку» была картина «Город зажигает огни» по повести Виктора Некрасова «В одном городе», которая уже показывала конфликтность и такую разнородность социального советского общества, показывала разные типы людей, как они были сформированы в той исторической ситуации, которая сложилась в сталинские годы. И что касается войны, что касается последствий войны, психологических, в том числе последствий, важным шагом была картина «Балтийское небо», сделанная в начале 60-х годов. Следующая картина, большая двухсерийная работа, которая, может быть, поскольку там все-таки был военный материал, она, может быть, была меньше таким социологическим исследованием, но она была больше, более важна именно в плане воссоздания достоверной среды, воссоздания деталей и перехода к другим интонациям в показе военного времени. В том числе там, кстати, Горченко появляется уже в одной из ролей. Что касается «Рабочего поселка», то действительно он, во-первых, был связан с работой вместе с Верой Федоровной Пановой, чья повесть вышла как раз за год до фильма. Что касается появления фильма, то это 65-й год, и это своего рода такая, не то чтобы инерция, это такое расширение оттепельных границ, и, в общем-то, вот тот социальный срез достаточно широкий, который дан в этой картине, он интересен тем, что здесь нет такого прямолинейного подхода к показу сталинских событий, перехода к послесталинским событиям, потому что, например, в том же году на этом фильме вышла картина, тоже интересная, тоже, в общем, важная картина Виктора Соколова «Друзья и годы», но не случайно про нее Григорий Козинцев, а в картине «Друзья и годы» там показывается, там прямо вот 34-й год, 37-й год, репрессии 37-го года, 45-й, победа, 49-й, новый виток репрессий, 53-й, дело врачей и так далее. И не случайно про фильм «Друзья и годы» Козинцев сказал, что рано еще всех сталинистов вводить в такое сатирическое амплуа, которое, и рано еще над ними смеяться, потому что это еще не прошлое. И поэтому про «Друзья и годы» он сказал очень жестко, он сказал, что это пляска на крови, а про «Рабочий поселок» как раз такого никто из людей, переживших те годы, не говорил, потому что «Рабочий поселок» как раз предлагает иную меру размышления, рассмотрения тех социальных процессов, при том, что здесь тоже драматургически вроде бы не то чтобы маски, но определенные такие функции и социальные роли очень точно очерчены, но тем не менее при всей этой мозаике, вся эта мозаика, она за ней стоит действительно и проза Пановой, и размышления Венгерова, и эта картина, поэтому, в общем-то, выходит. То есть, тут есть отдельные сцены, можно говорить об отдельных сценах, которые тоже, в общем-то, так несколько прямолинейно, может быть, показывают сцену возвращения, например, на завод бывшего директора. Но тем более это Николай Симонов, который со своей традицией романтической театральной игры, но в общем в то же время он в 60-е годы как раз переходит к новому такому типу, к новой манере игры. Есть известное наблюдение Бабочкина, который написал, вот уже и Симонов зашептал, просто ученик Герасимова какой-то. Но это просто по сравнению с той экспрессивной манеры, которую он еще сохранял в театре во многом. Он был одним из главных актеров театра Пушкина, как известно, ленинградского. И что касается «Рабочего поселка», то вот 65-й год – это год абсолютно переломный, потому что после уже, разумеется, так нельзя. Но в 65-м еще максимум, то есть вот как в хрущевское время, как раздвигались эти границы, и хотя, в общем-то, такой перелом оттепели произошел уже году, наверное, в 62-м, но 65-й, тем не менее, еще вот по степени того, о чем можно упоминать, максимальный, потому что 65-й год — это фильмы, запущенные в производство еще в 64-м году. И здесь как раз вот если фильм «Друзья и годы» достаточно перечислительным, то здесь это именно не упоминание, здесь уже зависит от авторов. И здесь, но 65-й год — это был последний год, когда можно было снимать действительно о тех процессах, и которые отражаются, потому что еще назвать и обвинить Сталина — это самое простое. В общем-то, здесь как раз и сегодня наиболее такую живую реакцию вызвала реплика о том, что, конечно, это не я посадил, конечно, это Сталин посадил. И это-то самое, в общем-то, простое, а вот то социальное исследование, психологическое, скорее, исследование тех процессов, которые происходили в обществе в целом, и как по-разному реагировали, как здесь у нас вот каждый, что не фильм цикл, а одну из главных ролей играет Авдюшка. Вот в прошлый раз он играл Мацурова в «Тугом узле», а здесь соседа Плещеева. И он, в общем-то, как раз тоже здесь показательно, что один из главных героев-протагонистов тоже неоднозначно реагирует и говорит, что ему еще нужно обдумать, разобраться и так далее. И, конечно, 65-й год, и это тот же самый 65-й год, когда 9 мая 65-го года, когда праздновалось 20-летие Победы, впервые после 20-го съезда в нейтральном, даже, в общем-то, положительном контексте был упомянут Сталин как генералиссимус без каких-либо оговорок о культе личности и так далее. Это, в общем, был такой показательный перелом в окончании десталинизации и в начале, в общем, своего рода такой ресталинизации, которая была характерна для брежневских лет. Поэтому, конечно, «Рабочий поселок» фильм, а в эти годы фильм вообще медленно достаточно выходили, но нужно сказать, что был довольно большой промежуток у большинства картин между премьерой, даже у прокатных, таких широко прокатных. А тем более «Рабочий поселок», картина, которая ставит такие вопросы, конечно, она вышла, будучи выпущена в прокат весной 66-го года формально. Это был очень удобный способ ограничения тиража, в первую очередь. Потому что если запрет, во-первых, вызывал громкую реакцию, во-вторых, все-таки запреты формально еще сохранялось такой оттепельный курс на то, чтобы запретов не было. Вот мы в прошлый раз как раз говорили о фильме «Тугой узел», который переделали, мы смотрели первую редакцию, но фильм переделывали практически до неузнаваемости, но все-таки переделывали с тем, чтобы все-таки запрещать это ассоциировалось со сталинскими годами. И первый запрет после 1953 года, после этого первый запрет будет только в 1966 году, в августе 1966 года будет положен на полку «Скверный анекдот», а в сентябре 1966 «Страсти по Андрею». И до их будут переделывать, все-таки пытаться какое-то время переделать формально. Поэтому «Рабочий поселок» разделил судьбу многих картин, которые, дабы не стать достаточно заметными, замеченными, их ограничили прокаты, ограничили количество газетных и журнальных откликов. С одной стороны. С другой стороны, для того, чтобы стать таким громким со всем событием вопреки этому, для этого, в общем-то, картина должна была бы быть сама более экспрессивной, более такой эстетики, вот как тот же «Скверный анекдот», условно говоря. А «Рабочий поселок», вообще эстетика Венгерова и того поколения, она была более повествовательной и более нацеленной на последующие размышления, не на прямые такие оценки и знаки в фильме. Поэтому, в общем-то, тоже такой широкой известности в собственных кинематографических кругах, которые эту картину принимали. Она не то, чтобы она не приобрела известность, она была известна, безусловно, но это была именно такая тихая известность, скажем так.
Ее всегда любила очень интеллигенция, и практически ничего о ней не знал, вплоть до там, до этого перестроечного времени народ, можно сказать.
Но и интеллигенция, можно сказать, что интеллигенция любила достаточно молча. То есть интеллигенция и имела иногда некоторые возможности что-то сказать, эта картина все-таки не была под запретом. И интеллигенция, в принципе, по крайней мере, те картины, которые в интеллигенции были, громко популярны, скажем так. Они так или иначе упоминались, они более шумно возвращались в перестроечные годы. Эта картина принадлежала к числу тех, про которые знали, помнили, но про которые не было такого вот активного обсуждения.
А вам не кажется, что она со временем будет, может быть, одной из главных картин про русский 20 век, про советский 20 век, несмотря на то, что там всего 15 лет, но как бы предисловие предвоенное, но в общем... Я сейчас смотрел эту картину абсолютно в неожиданном контексте. Мы сейчас отзыв показываем. Я вдруг понял, что рабочий поселок — это наша токийская история на самом деле, где вот через историю одной семьи, ну, на самом деле несколько семей, да, но все равно как бы вот в центре одна семья, и через то, что эта семья переживает, показана вот какая-то страна, я сейчас очень боюсь неправильное, неполиткорректное слово сказать. Ну, в общем, что вот здесь вот всегда все будет вот так. И даже радость, она все равно вот будет вот такой, которая очень грустная радость. И мне кажется, ну я знаю, что действительно наши учителя и, в общем, как бы многие историки кино очень любят этот фильм. Но при этом вот он действительно почему-то остается в тени. До сих пор он остается в тени. И все время вот то, что вы сказали, все любят, но не так часто показывают и молчат. Как про отзыв. Вот очень многие любили, и мало показывали, и молчали. Пока вдруг потом бабах, и человек стал вот фильм номер один.
Есть просто определенные моменты.
Да, вот если спросить, как вам думаете, почему вот такой механизм?
А можно я думаю? Я знаю, почему все молчат. Потому что фильм-то философский.
Много философских.
Да, философских фильмов много и того
времени. Особенно финальная сцена. Вы представляете, что это было? Я до сих пор сейчас под впечатлением, когда я расстаются этот чиновник бывший, и вот верующий человек, так сказать, идет на службу свою.
Крест нести. Дело в том, что просто еще, собственно, нет, о философских аспектах как раз говорить очень любили, размышлять и писать и так далее. Здесь отчасти сыграла роль, наверное, положение Венгерова, которое было, в общем-то, картины очень разные, и очень разные не только по уровню, но и разные по своим, потому как они играли роль. И по каким-то вещам, вы знаете, иногда... Современники особенно, иногда стесняются каких-то вещей, которых, в общем-то, можно не стесняться. То есть какие-то довольно поверхностные вещи, которые не так уж важны. И в частности, вот здесь как раз есть какие-то, есть иногда чуть-чуть в лоб сделанные, да, приемы, то есть еще что-то. Сейчас для нас это уже не важно. А современники без дистанции по отношению именно к фильму, то есть это фильм, сделанный... такими же, как они, то есть сделанные современниками. Они, соответственно, конечно, более критично относились, и поэтому больше их уязвляло какие-то, ну, может быть, действительно иногда имеющиеся такие просто чисто ремесленные недоработки, которые сейчас под глубиной тех социальных, того социального анализа, который в этой картине есть, они для нас не так, вообще, в общем-то, не важны. То есть, а для современники... современников эти детали сбивали и отвлекали от главного.
Ну, то есть, в общем, просто не было дистанции. Просто нужна была эта дистанция для того, чтобы на него стали по-другому смотреть. Пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы, у нас просто не так много времени, силы и
гордости.
Да, конечно.
Вот скажите, пожалуйста, Трегубович кого играл? Я его никак не мог определить. Он совсем
молодой.
Я могу
сказать, он играл милиционера. Вот эпизод в отделении милиции после драки. Вот милиционер и директор Трегубович.
Да, Трубашский.
Так, а второй вопрос. Вот где это все? Вот рабочий поселок. Где это?
Под Ленинградом.
Под Ленинградом. Ну, это снимали на Ижорском, да, но как бы понятно, что это действие происходит, условно говоря, в Ингерманландии.
Ну да, но здесь нет такой конкретной привязки, потому что снимали частью на Ижорском заводе, частью на Ленфии, довольно много снималось вообще в декорациях, но здесь они и в песнях, не случайно здесь упоминается Волхов, да, то есть это север, конечно.
Ну и в общем понятно, что это как бы тотальная оккупация была как раз. И это русские, ну как бы русские районы, это не так много русских районов было оккупировано.
Могла быть
Ну, я как раз именно об этом хотел сказать, что это видно, что это русский рабочий поселок, это не Украина, не Беларусь, да, не такое большое количество оккупированных земель. Это, ну, это север, да, это Ингерманландия, Псковщина, может быть, где-то, в общем, вот что-то, что-то то. То, что было под оккупацией довольно долгое время, и где в то же время находились довольно большие мощности промышленные, ну, потому что это видно. Собственно говоря, первые и последние планы, они практически идентичны. Все.
Да, и намеренные.
Да, 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 они намеренно идентичны, там все возвращается к точно такому же пейзажу, только другие люди. А пресс-завода совсем не меняется, он восстановлен один в один, если ну, смотреть как его как восстановление. Пожалуйста, еще какие-то вопросы?
Ну, это как раз это не столь важно, но это, к примеру, как раз кадр возвращения, когда так подчеркнуто раскрывается дверь, и нам сначала, хотя понятно, что это возвращается директор завода, показывают долго шаги, то есть это немножечко из какой-то другой картины, это из такой...
Я бы сказал, из другого времени.
Да, из такой мелодрамы очень... Или даже из какого-то... авантюрно-приключенческого фильма. То есть вот эта вот загадка, кто же это идет, хотя мы прекрасно понимаем, кто это идет, и без... То есть здесь иногда показываются какие-то вещи, которые можно было не показывать, наверное. Но это, опять-таки, это сейчас настолько неважно за вот той... Или тот же, те же крупные планы, тот же план вот в финале этого разговора, когда показывают Мошкина, который застывает над столом, как некий такой знак, символ и так далее. В общем-то, знаком и символом его зритель делает, уже к тому времени сделал сам в своем восприятии. И здесь как бы... То есть некоторое такое недоверие к зрителю, когда немножко...
Ну, какие-то здесь, мне кажется, эстетически даже выпадающие куски, например, вот та же самая сцена в отделении милиции, она вот просто по эстетике по-другому решена. Не из середины 60-х, она даже снята очень архаично, по-моему. Но действительно, я абсолютно согласен с Артемом, что все, вот, чем эта дистанция больше, я тоже фильм не пересмотрел, наверное, лет 10, и просто он становится все больше, и я его всегда любил, но он становится все больше, больше и больше.
Ну, я тоже просто хотел согласиться, да, я его не видел не один раз, этот фильм-то, но я сейчас каким-то новым глазами его увидел. И мне кажется, действительно, вот если взять фильм, найти фильм того времени, который вобрал бы в себя многое, вот именно рассказал бы, ну, молодому поколению, да, вот что-то о том времени, о послевоенном времени, не только о послевоенном, вообще, ну, о нескольких десятилетиях даже, скажем так, то, пожалуй, вот если не в пятерку, то в десятку вот таких фильмов, которые я бы порекомендовал посмотреть, например, скажем, молодому зрителю, да, который хочет что-то узнать с экрана о том времени. Вот, пожалуй, «Рабочий поселок» действительно может войти. И мне он показался даже довольно-таки совершенным. Вот все-таки, в отличие даже вот от других каких-то фильмов тех лет, там «Друзья и годы». Вот,
ну, «Друзья и годы», да.
Да. По сравнению с ними, он довольно-таки совершенный, очень органичный такой рассказ. А ведь это романная такая структура. Вот, поэтому тут сложно не сбиться.
Мне кажется, да, это вот как раз образец того, как Эйзенштейн учил снимать сразу «Войну и мир». Вот эта попытка на самом деле показать «Войну и мир», хотя здесь совсем нет войны. Но мне кажется, что он выходит за рамки вот этих 15 лет, когда разворачивается действие. Ну, чуть больше, если брать...
Еще 15 лет, скажем, такие.
Да, потому что... Но я с вами согласен в том плане, что... Я даже больше сказал, не молодому поколению, а вообще, если вы что-то хотите понять про эту страну, посмотрите «Рабочий поселок». Вот про это. И для себя в том числе, да. И про... Абсолютно, это какая-то вот эта вот, ну, я не хочу сказать дурная бесконечность, все это постоянно будет возвращаться вот к этому. Вот это, так, это такие люди, это такая страна, это не значит, что это плохо, да, но замечательная, мне кажется, одна из лучших сцен про 20-й съезд, это когда там ракурс, все, да, когда Соколова читает этот доклад закрытый, но уже на открытом собрании, партсобрании, и вот этот народ безмолвствует, который просто слушает и расходится.
Я, кстати, вспомнил сцену, где у Алексея Германа, где такой же народ, вот 20 дней.
Ну, Герман вообще был весь из этого фильма. Он, собственно, сам этого никогда не отрицал, что для него это, да, по-моему, Артем, он много раз об этом говорил, что это просто для него главная школа была. И весь германовский реализм, гиперреализм, доведенный уже до какой-то там степени почти перехода в надреализм, он, конечно, выходит, мне кажется, для рабочего поселка.
Ну и последний, я, может быть, можно?
Да, конечно.
Вот и о Венгерове. В принципе, ведь я подумал, что, наверное, мало кто, ну, в кино оттепели, тем более на Ленфильме, столько делал вот именно масштабных историй, многонаселенных. Таких на материале именно советских.
Как раз этого стеснялись, потому что считалось, что многонаселенное было характерно для сталинского времени, а оттепельное время с вниманием к индивидуальным судьбам, вроде бы считалось, что масштабность и индивидуальные судьбы исключают друг друга. И в этом смысле как раз очень показательно, именно об этом Эйзенштейн все время писал, о том, что выражение индивидуальных судеб через большие события. И об их тесной взаимосвязи. Он как раз именно в период работы в этой мастерской, он очень много об этом размышлял, он пишет об этом в статьях своих середины 40-х годов, о необходимости сочетания образа массы и образа человека. И он спорил как раз с... Приводя пример «Войну и мир», говорил, что образы Кутузова и Наполеона не заслоняют образы Балконского и Безухова. То есть в этом смысле как раз с Венгеров... Но не все были учениками Эйзенштейна на фильме, поэтому, в общем-то, действительно это такой особый опыт объединения, для оттепельного кинематографа, объединения массовых больших событий и индивидуальных судеб. Потому что обычно старались в сторону оттепель, в сторону индивидуальных судеб.
Я даже имею в виду второй план. Вот, они очень интересны, фильмы Венгерова тех лет, как раз оттепели, да, что там... Там вот эти панорамы, вот это видишь жизнь, вот эту, которая вокруг еще главных героев, да, то есть вот эта вся среда. Если у его учителя Эйзенштейна это все динамика толпы все была, да, то вот здесь именно у Венгерова это, по-моему, явно.
В генерале Линии тоже среда была.
А, ну,
как раз.
Нет, конечно, здесь, мне кажется, талант Венгерова в том, что он, с одной стороны, выступает как замечательный режиссер-постановщик, и вот эти вот большие массовые сцены, которые, ну, понятно, рассчитаны и абсолютно выверены, да, математически, и при этом они стопроцентно работают, они очень хорошо сочетаются с этими абсолютно интимными интонациями, камерными сценами, из которых, собственно говоря, и состоит фильм. Ведь он же и есть череда вот этих больших массовых сцен и нескольких интимных историй, проходящих через историю связанных друг с другом семей в этом самом рабочем поселке. Поэтому, мне кажется, вот он один из немногих, в том числе на Ленфильме, кто умел это сочетать, и это абсолютно эйзенштейновская, по-моему, вещь сочетать. С одной стороны, парс про то-то, да, когда через частный случай показать большой, но с другой стороны, не пренебрегать этим большим планом, большой историей.
Ну, просто он иначе, чем учитель, его приближает как-то.
Но потом и время. Наума Хитч очень хорошо говорил, да, вот об этих этапах и изменении фокуса зрения и внимания, да, к герою, и вот в конце концов к человеку, к частному человеку. И вот эта квинтэссенция, мне кажется, показа жизни.
Задал как раз.
Да. Кремль просто об этом говорил. Я не знаю, Артем, наверное, не были, да, Наума Хитч очень подробно об этом говорил. И поэтому, мне кажется, венгеровский фильм в данном случае просто вот в десятку попадает. У нас, к сожалению, уже следующий сеанс. У нас будет премьера, кстати говоря, эстонского фильма «Вейко ин по Рукли». Поэтому, если вы хотите, оставайтесь. Ну, в смысле, купив билет. Вот. Я хочу поблагодарить Артема, всех вас, что вы пришли сегодня на этот показ. И приходите в следующий раз. У нас в школе Эйзенштейна будет вечер, посвященный Марианне Таврок.